Книга Даниила, номер 14.
Даниил, глава 2. Итоги и заключения, часть 1.
В книге Откровения все книги Библии сходятся и находят свое завершение. Здесь дополнение к книге Даниила. Деяния апостолов, 585.
Истина, названная Иоанном Откровением Иисуса Христа и раскрываемая Львом из колена Иудина для своего народа с июля 2023 года, доводится до совершенства, когда книга Даниила соединяется с книгой Откровения. Вторая глава книги Даниила представляет весть второго ангела в контексте испытания, связанного с образом зверя в последние дни. Она определяет процесс испытания и конкретный период испытания.
Период и ход событий второй главы книги Даниила, представленные 70 годами плена Даниила, служили прообразом испытательного периода протестантов в истории миллеритов. Протестанты не выдержали своего испытания и стали дочерьми Рима. В пророческом смысле дочь является прообразом своей матери, а Рим – пророческий зверь. Их поражение и последующее превращение в дочерей Рима прообразуют испытание образом зверя в нашей нынешней истории, ибо они превратились в образ зверя. Следовательно, наш нынешний испытательный процесс представлен 70 годами плена Даниила, а также историей вести второго ангела во время миллеритского движения.
В истории вести второго ангела, начавшейся 11 сентября 2001 года, есть определенный период и процесс испытания, который символически представлен как сон Навуходоносора об изображении зверей, ибо в библейском пророчестве царство — это также зверь. Навуходоносор и халдейская религиозная элита представляют тех, кто не проходит испытания, а Даниил и три юноши — тех, кто проходит испытания. Может показаться иначе, но провал Навуходоносора подтверждается в третьей главе книги Даниила.
В процессе испытания, представленном как в первой, так и во второй главах книги Даниила, есть конкретные пророческие вехи, которые соотносятся с истинами, недавно изложенными в книге Откровения. В первой главе 10 дней символизировали период испытания, который привел к тому, что Даниил явил более красивый и упитанный вид благодаря тому, что он питался небесной пищей, тогда как другая группа евнухов явила образ тех, кто ел царскую пищу. Царь в пророческом смысле — это царство, и в пророческом смысле царь или царство также является зверем. Те, чей облик отражал результаты питания царской пищей, явили образ зверя.
Во второй главе книги Даниила Даниил молился, чтобы понять скрытую тайну сна Навуходоносора об истукане. Ему нужно было знать, что это был за сон, а также что он означал. Он представляет тех в последние дни, кто стремится понять тайны, связанные с раскрытием откровения Иисуса Христа. Ибо раскрытие откровения Иисуса Христа — это последняя пророческая тайна, которая раскрывается прежде, чем закроется время благодати. Все пророки, включая Даниила, указывают на последние дни. Стремление Даниила понять тайну было вопросом жизни и смерти, как и испытание образом зверя для Божьего народа в последние дни.
Господь ясно показал мне, что образ зверя будет сформирован прежде, чем закончится время испытания, ибо это будет великим испытанием для народа Божьего, в ходе которого решится их вечная судьба. Манускрипт Релизес, том 15, страх 15.
Молитва Даниила.
Когда он стремился понять тайну, представляет собой конкретную веху в истории народа Божьего в последние дни. Книга Даниила приводит два свидетельства, которые устанавливают веху молитвы в последние дни. Эта веха приходится на период времени, представленный второй вестью каждой линии реформы.
Пророческим контекстом обеих молитв являются 70 лет плена, которые как символ представляют 7 времен из 26 главы книги Левит.
Во второй главе Даниила, в первом стихе, имя Навуходоносор повторяется дважды. Удвоение слова в Писании является символом второй ангельской вести.
В трудах сестры Уайт есть несколько упоминаний, которые указывают на третью главу книги Даниила как на символ воскресного закона.
Первая глава книги Даниила обладает всеми признаками вести первого ангела, и нам говорится, что третья весть, третья глава книги Даниила, невозможна без первой и второй вести.
Эллен Уайт определила испытание образа зверя как испытание, которое мы должны пройти прежде, чем закроется время благодати, и прежде, чем мы будем запечатлены. Когда заиграла музыка в третьей главе книги Даниила, время благодати символически закрылось, ибо третья глава представляет воскресный закон. Музыка Навуходоносора представляет мелодию, которую блудница Тира затем начинает петь царям земли в конце символических 70 лет, в течение которых о ней было забыто.
И будет в тот день. Тир будет забыт на 70 лет, со днями одного царя. По истечении 70 лет Тир запоет, как блудница. Возьми гусли, обходи город, блудница забытая. Играй сладкозвучно, пой множество песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он возвратится к своему заработку и будет блудодействовать со всеми царствами мира по лицу земли. Исаия 23:15-17.
Сестра Уайт называет вести трех ангелов тремя испытаниями.
Многие, которые вышли навстречу жениху под влиянием вестей первого и второго ангелов, отвергли третью, последнюю испытующую весть, предназначенную для всего мира, и подобным образом поступят, когда прозвучит последний призыв. Обзор и вестник, 31 октября 1899 град.
На основании нескольких свидетельств, вторая глава книги Даниила — это весть второго ангела. История усиления первого ангела вплоть до суда — это история, представленная 70 годами плена Даниила. Контекст молитвы Даниила во второй главе находится в пределах 70 лет, которые являются символом семи времен.
Молитва 9 главы начинается с прямого упоминания 70 лет. Пророческий контекст обеих молитв идентичен. Они представляют разные аспекты одной и той же молитвы, но обе помещены в тот же самый контекст семи времен, и обе соответствуют вехе молитвы, которая находится в истории 144 тысяч в последние дни.
Когда Даниил молится в 9 главе, он находится в пророческом переходном периоде от царства Вавилона к царству Мидиан и Персов. Этот переходный момент также является вехой и совпадает с тем же переходным моментом в движении третьего ангела, когда народ Божий умирает на улице как лаодикийцы и выходит из могилы как филадельфийцы. Переходный момент для движения первого ангела совпадает и с переходным моментом у Даниила, и с переходным моментом в движении третьего ангела, и все три прямо связаны с семью временами 26 главы Левита. Переход от Филадельфии к Лаодикии в Миллеритском движении произошел с приходом нового света о семи временах в 1856 году и последующим полным отвержением семи времен в 1863 году. Даниил в 9 главе, движение первого ангела во времена миллеритов и движение третьего ангела в наше время у всех есть переходный момент. И эти переходные моменты согласуются друг с другом, и все три переходных момента находятся в контексте семи времен.
В истории процесса испытание Даниил представляет собой вестника, которому дан свет, которым он сначала делится со своими тремя товарищами, тем самым символизируя пророческую роль Илии, который является гласом вопиющего в пустыне.
Тайна второй главы книги Даниила раскрывает, что восьмое царство библейского пророчества из семи царств. Будучи первым представлением царств библейского пророчества, оно таким образом соотносится с последним представлением царств библейского пророчества, находящимся в 17 главе Откровения. Восьмое царство, будучи из семи предыдущих царств, указывает на переходный момент, который утверждает современный Вавилон как тройственный союз дракона, зверя и лжепророка. Сон Навуходоносора об истукане в конечном счете указывает на восьмое земное царство пророческой истории.
В библейском пророчестве царство — это зверь, поэтому истина, представленная в сне Навуходоносора об образе, является первым указанием на последнего зверя, как это также указано в 17 главе Откровения. Следовательно, сон Навуходоносора в конечном счете является сном об образе восьмого и последнего зверя. Это сон об образе зверя.
Это само по себе является подтверждением важности распознавания переходного момента, который наступает в движении третьего ангела. Но секрет также является ключом, который сводит воедино и устанавливает многое из того, что предыдущие статьи выявляли относительно истории, последовавшей после 18 июля 2020 года. В тех статьях было показано, что четыре вехи каждого из священных реформаторских движений, которые представлены 70 годами пленения, упомянутыми Даниилом, всегда имеют одну и ту же тему.
Те четыре вехи во времена Христа были установлены в контексте смерти и воскресения.
Первая веха, которая представляла наделение силой первого послания, крещение Христа, символ смерти и воскресения. Вторая веха, которая представляет первое разочарование в той истории, смерть и воскресение Лазаря. Третьей вехой был триумфальный вход в Иерусалим, представляющий полуночный крик. Христос направлялся к своей смерти и воскресению, а Лазарь, живой представитель смерти и воскресения, возглавлял процессию. Лазарь также подтверждает, что во время провозглашения полуночного крика народ Божий запечатлевается.
Это венчающее чудо. Воскрешение Лазаря должно было утвердить Божьей печатью его дело и его притязание на божественность. Желание веков 529.
Четвертая веха суда — крест, который также был смертью и воскресением. Период этих четырех вех представлен 70 годами плена Даниила.
В миллеритской истории темой был принцип «день за год», и 11 августа 1840 года стало подтверждением этого принципа. Первое разочарование было результатом неверного применения принципа «день за год». Полуночный крик был совершенством принципа «день за год» в связи с пророчеством о 2000 годах и пророчеством о 2720 годах, а затем начался следственный суд, когда эти пророчества по принципу «день за год» исполнились 22 октября 1844 года. Темой всех четырех вех в миллеритской истории был принцип «день за год». Период этих четырех вех представлен 70 годами плена в книге Даниила.
В одни царя Давида главной темой был ковчег Божий. Когда Давид утвердился во власти, он решил перенести ковчег в город Давидов.
И Давид все более и более усиливался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Вторая царств 5.10.
Первое разочарование было, когда Оза согрешил, прикоснувшись к ковчегу. Третьей вехой было то, что Давид понял. Господь благословил дом Овет-Едома Гифянина, где ковчег хранился со времени восстания Озы. Тогда Давид пошел и забрал ковчег для своего триумфального вступления в Иерусалим, только для того, чтобы его жена проявила неоправданный гнев и разочарование по поводу вступления Давида. Каждая из тех четырех вех представлена ковчегом. Период тех четырех вех представлен Данииловыми 70 годами плена.
11 сентября 2001 года ислам Третьего горя был развязан, а затем сдержан. 18 июля 2020 года было несбывшимся предсказанием о роли ислама. Весть, оживляющая сухие мертвые кости, исходит от четырех ветров, которые являются символом ислама и представляют весть полуночного крика. Национальная гибель, следующая за национальным отступлением в связи с воскресным законом в Соединенных Штатах, вызвана исламом Третьего горя. Период этих четырех вех представлен 70 годами плена Даниила.
Движение первого ангела символизирует движение третьего ангела, а в истории миллеритов весть полуночного крика была исправлением несбывшегося предсказания, которое привело к первому разочарованию.
Разочарованные увидели из Писания, что они находились в периоде ожидания и что им следует терпеливо ожидать исполнения видения. Те же свидетельства, которые побудили их ожидать своего Господа в 1843 году, побудили их ожидать его в 1844 году. Раннее произведение, 247.
Те же самые свидетельства, указывающие на исламское нападение на Нэшвилл, свидетельствуют и о том, что нападение на Нэшвилл произойдет в ответ на введение обязательного поклонения по воскресеньям. Писания Духа Пророчества никогда не ошибаются. Предсказание о нападении на Нэшвилл изложено в Писаниях Духа Пророчества. Предсказание относительно Нэшвилла исполнится, но предсказание о нападении на Нэшвилл будет основано на исправлении ранее несбывшегося предсказания, как это было в истории миллеритов. Оно исполняется на четвертой вехе, которая представляет суд.
Иисус всегда иллюстрирует конец началом, и первой вехой 11 сентября 2001 года стала атака со стороны ислама. Поэтому во время суда воскресного закона произойдет исламская атака на Нэшвилл. Вполне возможно, что она затронет и другие цели, но весть полуночного крика — это весть, которая является исправлением вести, породившей первое разочарование. Первое разочарование было вызвано грехом применения временного элемента к предсказанию, а не словами Эллен Уайт.
Важно понимать, что четыре вехи, которые начинаются с усиления первой вести, что у Даниила происходит в начале символических 70 лет, всегда подчиняются одной и той же теме. Если вы приняли 11 сентября 2001 года как исполнение пророчества, вы пророчески съели сокрытую книгу. Очень немногие действительно съели эту истину,
Но были такие, которые, как это показано на примере Даниила, положили в сердце своем не оскверняться вавилонской пищей. Однако есть и те, кто заявляет, что верит, будто 11 сентября 2001 года было исполнением пророчества, но утверждает, что это было не дело ислама, а семьи Бушей, или глобалистов, или иезуитов, или ЦРУ, или какой-то комбинации привычных фигур, к которым часто прибегают современные сторонники теории заговора. Как Альфа и Омега, Иисус показывает конец началом, поэтому если мы ошибаемся в том, что было пророчески представлено 11 сентября 2001 года, мы разрушаем нашу способность верно преподать пророческое слово истины.
Усиление первой вести в миллеритской истории представляло собой ислам второго горя, и это усиление было прообразом усиления, произошедшего 11 сентября 2001 года, вызванного исламом третьего горя.
Ислам на первой вехе указывает на ислам на последней вехе. Последняя веха представляет суд, и Соединенные Штаты будут судимы во время воскресного закона. Это вторая весть из 37 главы Иезекииля, которая оживляет мертвых, и эта весть — весть третьей вехи, то есть полуночного крика. Это запечатывающая весть, прообразом которой был торжественный въезд Христа верхом на осле, символе ислама. Запечатывающую весть полуночного крика несет ислам.
«Скажите дочери Сионовой, вот царь твой идет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и на осленке, детеныши ослицы». Матфея 21:5.
Второе пророчество, Иезекииля, исходит от четырех ветров, которые также служат символом ислама. Крайне важно ясно понимать эту истину, ибо весть, называемая полуночным криком, это весть, отождествляющая ислам третьего горя, как силу, которая навлекает суд на Соединенные Штаты во время введения воскресного закона и приводит к национальной гибели, следующей за этим указом.
Семь труб откровения были божьими судами за навязывание воскресного богослужения как языческим, так и папским Римом. Первые четыре трубы были обращены против языческого Рима после того, как Константин в 322 году ввел в действие первый воскресный закон. Пятая и шестая трубы, которые также являются первым и вторым горе ислама, были божьими судами над папским Римом за папский закон о воскресном дне, принятый на Орлеанском соборе в 538 году.
Седьмая труба, которая является третьим горем ислама, это суд, который постигнет Соединенные Штаты, когда в недалеком будущем они введут обязательное воскресное богопочитание. Ислам третьего горя представляет первую веху, 11 сентября 2001 года. Несбывшееся предсказание об исламской атаке на Нэшвилл 18 июля 2020 года представляет первое разочарование, вторую веху. Весть о четырех ветрах ислама, представленная во втором пророчестве Иезекииля в 37 главе, представляет полуночный клич, третью веху, а затем и четвертую веху исполнения несбывшегося предсказания 18 июля 2020 года при воскресном законе. Это те четыре пророческие вехи, которые возникают в пророческой истории 144 тысяч, как это представлено 70-летним пленом в книге Даниила.
Признание вести полуночного клича является ключевым элементом тайны, которая была открыта Даниилу в прообразе, когда он молился, чтобы понять сон об истукане Навуходоносора. Его молитва — это веха, расположенная в конце 3,5 дней смерти для двух свидетелей из 11 главы Откровения. Молитва Даниила по Левиту 26, как записано в 9 главе, была произнесена в первый год Дария. Это помещает его молитвы на переходные рубежи.
Переходным моментом в истории миллеритов стал 1856 год, когда, по словам Джеймса и Эллен Уайт, миллеритское движение перешло от Филадельфии к Лаодикии. В том же году «Новый свет» на тему «Семи времен» появился в статьях Хирама Эдсона в «Ревью энд Геральт», но в 1863 году, на «Семь времен» позже, «Семь времен» было полностью отвергнуто. Даниил вознес молитву, которую называют «средством от рассеяния семи времен» в переходный момент между первым и вторым царствами библейского пророчества.
3,5 — это символ 1260 лет, что в свою очередь является символом семи времен. 18 июля 2020 года лаодикийское движение Future for America восстало против Божьего повеления никогда больше не привязывать пророческую весть ко времени. После этого движение было убито и рассеяно на улице из 11 главы книги Откровения, которая проходит через долину мертвых сухих костей из книги пророка Иезекииля.
В конце того времени рассияния, которое также является временем промедления из притчи о десяти девах, их ныне призывает выйти из своих могил голос вопиющего изнутри пустыни 3,5 дней.
Подобно тому, как миллериты в итоге признали, что тогда наступило время ожидания из 25 главы Евангелия от Матфея и 2 главы книги Аввакума, так и двум мертвым свидетелям надлежит признать, где они находятся, когда раздается глас вопиющего в пустыне. Они должны признать, что они рассеяны. Это признание – призыв к молитве, но не просто к молитве, а к молитве Даниила по 26 главе книги Левит. Без этой конкретной молитвы не будет пробуждения. Пробуждение обозначает момент перехода от Лаодикии к Филадельфии и порождает пророческий феномен восьмого, который из семи, как это подтверждается истуканом Навуходоносора во 2 главе книги Даниила.
Когда эта молитва покаяния и исповедания будет совершена, обетование заключается в том, что Бог тогда вспомнит свой завет и соберет свой рассеянный народ. Первое пророчество Иезекииля собрало кости воедино, а затем его пророчество о 4 ветрах превратило вновь родившихся филадельфийцев в могучее войско. Войско, которое, согласно 11 главе Откровения, затем должно было быть вознесено на небо с облаком ангелов. Тогда они — знамя Господне.
Тайна 2 главы книги Даниила, как теперь открывает лев из колена Иудина, подтверждает явление 8-го, который из 7, и все прочие пророческие элементы 2 главы Даниила согласуются с пророческой последовательностью 2 свидетелей 11 главы Откровения. 2 свидетеля 11 главы Откровения подняты как знамя в тот же час, когда издается воскресный закон, ибо они вознесены при великом землетрясении 11 главы Откровения. Великое землетрясение уничтожает 10-ю часть города, а Соединенные Штаты являются главным царем из 10 царей, каковой была Франция, когда землетрясение французской революции сокрушило Францию в исполнение пророчества 11 главы Откровения.
Полное исполнение того землетрясения совершается над зверем из земли, и воскресный закон в царстве зверя из земли вызывает потрясение. Полное исполнение землетрясения 11 главы Откровения — это воскресный закон, когда зверь из земли потрясается, и за национальным отступлением следует национальная гибель. В тот час 2 свидетеля воздвигнуты как знамя. Они возносятся на небо в облаках, так же, как Христос вознесся на небо в последний раз. Его последние слова ученикам, которые являются прообразом народа Божьего последних дней, которому также предстоит быть вознесенным на небо, как знамя, записаны в книге Деяний.
«И сказал им, не вам знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, он был вознесен у них на глазах, и облако скрыло его из виду. Деяние 1.7.9.
Те, кто желают быть знаменем, должны отказаться от применения времен и сроков, если они хотят получить силу Святого Духа для совершения дела знамени.
Тайна, открытая Даниилу во 2 главе, это тайна откровения Иисуса Христа, с которой снимается печать незадолго до закрытия времени благодати. Эта тайна включает скрытую историю 7 громов. Эта история основана на еврейском слове, образованном соединением 1, 13 и последней букв еврейского алфавита. Соединенные вместе эти буквы образуют еврейское слово «истина». Иисус — истина, он также 1 и последний. Эти 3 буквы представляют структуру каждого великого реформаторского движения, ибо они представляют 1, 2 и 3 ангелов. Они представляют 3-ступенчатый процесс очищения, который у Даниила в 12 главе обозначен как «очищены, убелены и испытаны». Этот 3-ступенчатый процесс испытания и очищения представлялся более 2 десятилетий организацией Future for America, но теперь он признан как представляющий скрытую историю внутри священных линий реформ. Эта скрытая история является совершенным исполнением 7 громов, которые были запечатаны до настоящего времени, непосредственно перед закрытием времени благодати.
Давно известно, что 7 громов представляют собой описание событий, произошедших во время провозглашения 2 ангельских вестей, а также будущих событий, которые будут раскрыты в своем порядке. Теперь посредством откровения истины было открыто, что последние 3 вехи линии реформ являются скрытой историей 7 громов. Эти вехи начинаются с 1-го разочарования и заканчиваются последним разочарованием. Средняя веха — полуночный крик.
Первое разочарование отмечает начало времени ожидания, которое завершается полуночным криком. Весть полуночного крика заканчивается на суде, где отмечается последнее разочарование.
Первым разочарованием во второй главе книги пророка Даниила было осознание Даниилом того, что он оказался под указом о смертной казни. Затем он попросил времени, тем самым обозначив начало периода ожидания. Это привело к его пониманию тайны, то есть вести полуночного крика, которая затем была представлена Навуходоносору, чтобы он мог судить весть Даниила.
Суд Навуходоносора над сном и его толкованием, представленными Даниилом, отмечает третью из трех вех, представляющих скрытую историю семи громов. Этот суд также рассматривается в третьей главе книги Даниила, которая представляет принцип, последовательно применяемый в книгах Даниила и Откровения, принцип повторения и расширения.
К третьей главе мы обратимся в следующей статье.
Но здесь стоит отметить, что определение третьей вехи в третьей главе указывает на последнее разочарование, прообраз которого дан в первом разочаровании. Скрытая история семи громов обозначает три вехи, начинающиеся и заканчивающиеся разочарованием. Во второй главе Даниила первое разочарование связано с указом о смертной казни, изданным Навуходоносором, а в третьей главе последнее разочарование связано с еще одним указом о смертной казни, изданным Навуходоносором.
Скрытая история двух свидетелей, которые представляют движение Future for America, символизирует разочарование 18 июля 2020 года. Затем началось время ожидания, представленное 3,5 днями в 11 главе Откровения. Пробуждение и воскресение тех, кто был убит на улицах зверем, вышедшим из бездны, подробно изложены в пророческом Слове Божьем. Но если говорить проще, когда два свидетеля пробуждаются, они понимают тайну из второй главы Даниила.
Эта тайна — это послание полуночного крика, которое они затем провозглашают до третьей главы книги Даниила, когда вскоре будет принят закон о воскресном дне и произойдет последнее разочарование. Первое разочарование испытали те, кто представлен как Даниил, 18 июля 2020 года. Последнее разочарование испытывает лидер 10 царей, Соединенные Штаты, поскольку национальное отступление влечет за собой национальную гибель от ислама.
Мы завершим краткое изложение и заключение второй главы книги Даниила в следующей статье.
Сатана поработил мир. Он ввел идольскую субботу, по-видимому, придавая ей великое значение. Ради этой идольской субботы он похитил почитание христианского мира у субботы Господней. Мир преклоняется перед традицией, человеческой заповедью, подобно тому, как Навуходоносор поставил своего золотого истукана на поле Деир и тем возвысил себя, так и сатана возвышает себя в этой ложной субботе, ради которой он похитил небесное облачение». Review and Herald, 8 марта 1898 года.